Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
Ну что, кардиограмма у нас на повестке дня. Сейчас мы ее снимем. Начнем мы с Роспотребнадзора, который смягчил требования по организации детского отдыха. Эти ограничения были введены в прошлом году из-за пандемии коронавируса.
Я хочу заметить, не все ограничения сняты. Полный текст документа, с ним можно ознакомиться на портале официальной, на официальном портале правовой информации. Но вкратце, если вкратце, то, во-первых, отменили требования об отдыхе детей в пределах зоны проживания. Теперь можно отдыхать и на море. Вот.
Подожди. А когда в прошлом летом все в Крым и в Краснодарский край поехали в массовом порядке, были какие-то ограничения с детьми?
Именно детские лагеря.
А, ты про лагеря говоришь.
Лагеря. Детский отдых, именно организованный детский отдых, да. А теперь такие организации, детские лагеря, могут принимать до 75% отдыхающих от своей вместимости. В прошлом году это было всего лишь 150%. Кроме того, местные власти могут разрешить и работу палаточных лагерей. Я напомню, что, во-первых, об этом говорил утром премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями и сказал, что в этом году отдых должен состояться. Хотя в прошлом году были вот такие серьезные ограничения введены, но и тогда отдохнули более более 1 миллиона 300 тысяч детей. Ну, это мало, конечно, но все равно цифра внушительная.
Вопрос, я уж не знаю, действительно, с санитарной точки зрения, ну, раз снимают ограничения, значит, наверное, пора подошла.
Не все ограничения.
Слушай, работа школа, работа детские сады без всяких ограничений. А что в лагерях?
Есть ограничения, ты знаешь, на спортивные секции и на массовые мероприятия.
А ты можешь мне объяснить это?
В закрытых помещениях.
Если сидят в классе дети без масок, без... там факультативных могут носить, да, кто хочет. Ну, как правило, 1, 2, 3 там в классе человека. Ходят вместе в столовую, значит, в коридорах, на переменах, вступают в контакты, ну, естественно, приличные.
Нет, у нас в школе столовая закрыта.
Закрыта?
Да, у нас в школе буфет закрыт, а в столовую ходят только по одному классу. Ну, то есть...
В рамках одного класса графику, все равно идет...
И в коридоре тоже перемещаются.
Общение. Какая разница, если эти же дети будут играть или там заниматься физкультурой в зале? Вот это мне непонятно. Ну, ладно.
Ну, во всяком случае, они не болеют, да? А вот что говорить о летнем отдыхе, я еще вот несколько ограничений сохраняется. Это, во-первых, запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. То есть, если позволяет погода, то все мероприятия должны проводиться на улице.
Ну, это очевидно, в лагере.
Летом, естественно. Ну, да. Далее, перед открытием каждой смены, это генеральная уборка. Это, мне кажется, тоже, естественно, должно было быть и до того.
Да с хворочкой.
Обратить внимание нужно на новый алгоритм медицинской помощи, маршрутизации больных с указанием конкретных случаев осложнения ситуации. Ну и, кроме того, весь персонал будет проходить обследование на коронавирусную инфекцию. Заезд и отъезд детей, сотрудников тоже должен осуществляться одновременно с перерывом не менее 2 дней между сменами. Ну, то есть вот такие ограничения некоторые сохранились, и будем надеяться, что они дадут свой эффект, и никто не заболеет.
Ну да, и надо все равно соблюдать осторожность, не злоупотреблять всякого рода контактами, проверяться, наверное, периодически.
Ты уже думал,
да,
о летнем отдыхе для детей?
Ой, честно говоря, даже страшно думать.
А мы как раз сегодня об этом говорили, и сын сказал, что нет, он не хочет, знает он эти лагеря, тем более сейчас с ограничениями, лучше к бабушке.
Ну ладно, давай мы вот о чем скажем вкратце, собственно говоря, молния, срочная новость, она касается Канады, но не только Канады, а еще и Российской Федерации. А именно, власти Канады ввели новые санкции в отношении России, причем из-за воссоединения Крыма.
А было же недавно из-за нарушения прав человека, да?
Нет, это одна история. А. Там с Навальным, с Алексеем это другая история. Третья история, это там всякие кибератаки. Ну, в общем, я не буду все перечислять, но вот сейчас почему-то
слушай,
в Крыму.
Мне кажется, Крым давно воссоединился с Россией.
Ну, в 2014 году, если мне память не изменяет, 7 лет, недавно. Да, нет, но они вводили и раньше, но сейчас эти санкции касаются двух физических лиц, четырех компаний. Давай, можно, значит, вот еще на что обратить внимание. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно, я надеюсь, я правильно ударение ставлю, в общем, объявил об этих санкциях против двух физических и четырех юридических лиц в соответствии с положением о специальных экономических мерах и положением о специальных экономических мерах, ну вот, связанных с Россией и с Украиной. И вот это опять называется, значит, это связано с незаконной, как сообщают в ведомстве в канадском, с незаконной оккупацией и аннексия России и Автономной Республики Крым. Ну, в общем, есть имена. Это, наверное, самое интересное, да?
Угу.
Значит, вот это кто. Генеральный директор транспортной компании Grand Service Express Александр Ганов. Гендиректор Мост-Отреста Леонид Рыженькин. Я так подозреваю, Мост-Отрест связан... Включение вот этого человека связано с, наверное, участием компании Мост-Отрест в строительстве Крымского моста.
Да,
ну,
а
это очевидно, Grand да?
Service Express — это как раз железнодорожная компания,
вот,
которая
да.
поезда ходит в Крым.
А также предприятие Ленпромотранспроект. Я так понимаю, что они... Да, дальше. АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит», по-моему, и федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и «Крымская первая страховая компания». Ну, в общем, все понятно, все это связано с Крымом, и санкции, в общем, почему-то появились именно сейчас. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении экс-кандидата в президент Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы БИПОЛ, если я правильно говорю, БАЙПОЛ, прошу прощения, за подготовку теракта.
Да, это новое уголовное дело.
Как же Светлана, она там с бомбой бегала, или что с ней случилось?
Об этом заявил генпрокурор республики Андрей Швед, и вот как раз есть подробности некоторые.
Так.
Он говорит, что указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Есть задержанный с поличным участник этой группы Маличук. Он дал показания об организаторах и участниках теракта, об этом говорит прокуратура. Значит, есть еще данные о том, что... есть... И кроме того, генпрокуратура объявила сегодня Тихановскую в международный розыск, а также этих людей, которые причастны к организации вот этих терактов.
Ну, слушай, подожди, она же была еще раньше в розыск объявлена, если я
ничего не путаю.
Вот этим следственным комитетом генпрокуратуры белорусской.
Это был другой повод.
Угу. Ну, то есть я так понимаю, что этих злодеев вовремя, конечно, поймали, обезвредили, они вот уже, так сказать, вот-вот на кнопку должны были нажать, а Тихановская ими руководила, там, из-за бугра. Такова, да, конфигурация, угу. Правильно?
Да, вот как раз МВД,
злодейка.
Есть данные МВД о том, что удалось задержать несколько человек в течение прошлой недели, которые как раз были членами этой группы БАЙПОЛ, и у них были самодельные взрывные устройства и планы по организации взрывов. Ну вот, однако, политолог, шеф-редактора проекта «Сонар 2050» Семен Уралов скептически относится к такому обоснованию вот этих арестов.
Я бы рассматривал это все в контексте закручивания гаек и реакции. То есть власть поняла на день воли, что массовый протест утратил связь с теми, кто находится за границей, это коллективная Тихановская. Поэтому теперь всех, кто с ней будет связан, будут, в общем-то, наказывать по самому жесткому. Ну, а терроризм – это, в общем-то, одна из самых жестких статей. Поэтому я бы рассматривал это как маленький фрагмент, который не окажет существенного значения. То есть там же массово разворачиваются процессы, и закрываются нежелательные организации, и люди задерживаются. Это всего лишь один из элементов мозаики.
Слушай, а информации не было, где они пытались теракт это провести? Наверное, в детских садах, в домах престарелых, в магазинах, то есть, чтобы максимальный урон нанести, да, белорусам? Или нет этого?
Такой вот информации по, у прокуратуры нет.
Нет, пока. Ну,
кроме того, есть еще информация о том, что два телеграм-канала были признаны Беларуси экстремистскими. Это Витебск 97% и чат невероятного Витебска. Как раз указывается, что в этих каналах неоднократно размещались призывы и к повреждению имущества госорганов, и к массовым беспорядкам, хулиганствам, вандализму, и оскорбляли представителей правоохранительных органов и госслужащих. Ну и не только эти каналы объявлены экстремистскими, но и тех, кто публикует и делает репост информации из этих сообществ, в Беларуси предусмотрена административная ответственность. А также сегодня сообщили тоже правоохранительные органы Беларуси, что они собираются публиковать данные и фамилии всех, по их мнению, экстремистов. Нет, и да. Тех, кто ведет себя неправильно.
Да, ну и самое главное, что главная террористка, вот злодейка Светлана Тихановская, теперь в международном розыске. Бушуют страсти в Молдавии. Социалисты оспорят в Конституционном суде республики решение Майи Санду, президента, распустить парламент.
Об этом заявил экс-президент, бывший президент Игорь Дадон на своей страничке в Фейсбуке. Действительно, ранее нынешний президент Майю Санду направила в Конституционный суд запрос о распуске парламента, чтобы объявить новые выборы, перевыборы. Ну и вот по этому поводу Игорь Дадон пишет: «Мы, социалисты, представим в Конституционный суд все аргументы для принятия решения, которое не будет противоречить норме рекомендации Венецианской комиссии последних лет». А все из-за чего? Дело в том, что мы совсем недавно, когда разбирали эту ситуацию, и социалисты также были за перевыборы, за досрочные парламентские выборы, за распуск парламента. Они считали, что они смогут набрать больше, почистить свои ряды. Однако в данном случае Дадон выражает сожаление, что Санду не интересует ничего, кроме дополнительных мандатов для ее партии, действия как раз в разгар пандемии, когда вот сейчас в Молдове вторая волна, и сейчас с каждым днем просто увеличивается количество и зараженных, и госпитализированных, и смертей. Об этом нам рассказал депутат парламента Республики Молдова, вице-председатель комитета по здравоохранению Владимир Односталко.
Досрочные выборы Молдове нужны, и никто не отрицает это. На сегодняшний день каждая политическая сила об этом говорит. И это, наверное, правильно, потому что те процессы, которые раньше происходили в парламенте Республики Молдова, они нездоровые. Что касается сроков этих выборов, вот здесь вот большой вопрос. К сожалению, сегодня в Республике Молдова обострилась эпидемия. К сожалению, мы делаем практически каждый день антирекорды по случаям заболевания и, хуже всего, что по случаям смертей. Досрочные выборы просто-напросто будут генератором еще более худшего положения, еще более большей эпидемии. Поэтому нам нужно отложить это демократическое упражнение под названием «Выборы в парламент Республики Молдова» на некоторое время.
Что еще рассказал Владимир Односталко, что действительно сейчас ни в реанимациях, ни в больницах просто не хватает мест, и количество смертей увеличивается, что очень тревожно для Молдовы, где массовая вакцинация, по сути дела, только началась, но назвать ее массовой тоже невозможно, потому что первые, кто должны привиться, это медработники, затем пожилые люди, а затем могут привиться остальные. Но и на сегодняшний день даже половина медработников еще не прошли вакцинацию, хотя вот уже март на исходе, а вакцинация была объявлена с 1 марта. Что же касается пожилых людей и других категорий граждан, то они сейчас остаются просто незащищенными, потому что, как мы знаем, и поставки вакцины из Европы, они тоже сейчас затормаживаются во всех странах, не только в Молдавии. И тем более вот эта ситуация с отложенной, так сказать, вакцинацией и с нарастающими количествами заражений очень тревожна для такой небольшой страны, небольшой страны, как Молдавия. Если же вернуться к парламенту, там действительно, там сложилась такая ситуация, что примерно на сегодняшний день силы поровну, да, кто за социалистов, за бывшего президента Игоря Дадона, и кто за Майю Санду. Хотя, если мы вспомним давние времена, Майя Санду как раз же была в одной в одной коалиции с Игорем Дадоном, и только потом их как бы пути разошлись. А сегодня же в парламенте находится много других партий и членов парламента, которые неоднократно переходили из одной партии, из одной фракции в другую.
Это называется политическая гибкость.
Их слишком много, их слишком много, поэтому...
Много гибких.
Поэтому в данном случае как раз непримиримые противники, социалисты и нынешний президент, они едины в том, чтобы почистить вот эти ряды и понять, кто там вообще в парламенте сейчас существует. Потому что там конфигурация постоянно меняется, а некоторые партии, ну, достаточно популярные, имеющие членов парламента, они вообще метаются из одной...
Слушай, ну кипит жизнь, это динамика, это броуновское политическое движение. Это же здорово, так сказать. Ну, не болото, во всяком случае, где лягушки одна или две квакают.
Таким образом, мне кажется, что даже социалистам более выгодно действительно подождать, потому что сейчас провал с вакцинацией, плохая ситуация с коронавирусом, кризис, и это только упрочит позиции оппозиции.
Ну да, слушай, я вот смотрю новость, она довольно свежая. И эта новость гласит вот что. Майя Санду, упомянутая нами, президент республики, она обратилась к Москве, значит, и попросила Россию прислать в Молдавию спутник Ви, российскую вакцину. Значит, были сначала переговоры с послом России в Молдавии, и после этого вот такое заявление госпожа Санду озвучила, что нужен скорейший доступ к спутнику Ви. И тут надо, так сказать, дополнить, да, эту информацию тем, что Молдавия 38-я страна, где, собственно говоря, одобрено применение вот этой российской, первой зарегистрированной вакцины, которая разработана была.
Ну, дело в том, что это удивительно. Да, удивительно, потому что правительство Майя Санды, оно не такое же самостоятельное, и у них есть заокеанские кураторы, и в силу того, что просто это бедная страна.
Ну да, нет, но есть проевропейские силы, есть про молдавские, я уж не знаю, можно ли говорить про российские силы, но во всяком случае в Европе же тоже по поводу спутника Ви страсти кипят, да, там одни говорят, что
разные
дайте,
мнения, да.
Другие говорят, не надо, мы сами, да, так что, в общем, ситуация действительно динамичная. Домашних животных нужно будет регистрировать. В Госдуме уже два законопроекта об обязательном учете домашних питомцев есть, я так понимаю, на рассмотрение.
На рассмотрение, да. Вот новый законопроект, о котором мы говорим, разработало и внесло на рассмотрение законодательное собрание Челябинской области.
Ну что ж, вот засветились.
Поправки,
видишь?
Да, предлагается внести в закон об ответственном обращении животным. Для чего это делается? Во-первых, это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. И будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевам, говорится в пояснительной записке к документам. Значит, было проведено исследование о том, что безнадзорные, бездомные животные – это в основном те, кто потерялись или брошенные владельцами. Поэтому, во-первых, усилится контроль за самими животными, ну и ответственность хозяев будет теперь ощутимой, наверное, измеряться каким-то административным штрафом.
Не знаешь, вот, Лен, сразу возникает, ну, куча вопросов, да, по этой теме. Во-первых, а как со стаями бродячих собак, которые живут там в своей популяции? Они давно уже никто из них не потерялся, они живут своим миром, в общем-то, и размножаются, и плодятся. Ну, ладно, это может быть детали. А что касается самой регистрации, да, а вопрос, на который дают ли ответ депутаты законодательного собрания Челябинской области, уважаемые господа и дамы, я ничуть не сомневаюсь. А платно это будет регистрация или нет? И вообще, какое-то финансовое обременение на владельцев будет наложено или нет? Вот об этом что-то они говорят?
Я дальше расскажу, потому что есть еще один законопроект. В законопроекте челябинских депутатов нет таких подробностей. Однако там тоже учитывают то, как раз о чем ты говорил, о безнадзорных животных, о том, за которых... Ну, там будет и норма, которая касается вакцинации, стерилизации, возвращения в прежние места обитания. Непонятно, что это имеется в виду, но во всяком случае о безнадзорных животных тоже норма есть. Вот давай послушаем, что об этом говорит председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
я являюсь, наверное, главным в стране поборником того, чтобы у нас скорее была введена всеобщая регистрация питомцев, потому что ее отсутствие тормозит вступление в силу целого ряда очень важных и нужных положений как административного кодекса, ну, например, штрафы за выброшенных животных, так и закон об ответственном обращении с животными. Надо принимать как можно быстрее. Будем работать с обеими инициативами, и с инициативой членов и депутатов, и с инициативой Минсельхоза.
То есть, скорее всего, если будет закон, это будет что-то среднее между двумя законопроектами. Вот раньше Минсельхоз России уже вносил неоднократно такой же законопроект, да, там вот они предлагали...
Про маркировку.
Бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники, любые варианты. Причем они это предлагали уже с расценками.
И говорилось
о том, что такой вариант был, что это все будет лежать... не на владельцев, а за государственный счет. Mm-hmm. Ну, может, если ты хочешь какое-то тавро или кольцо, золотое, допустим, то, наверное, да. А какая-то
стандартная... Собака с татуировкой дракон. Помнишь фильм «Девушка с татуировкой дракон»? Слушай, я вот извини, вот когда про... Я сейчас вспомнил. Mm-hmm. Память все-таки работает. Когда идет речь о маркировке, об этом законе обязательной, да, я точно помню, что шла речь... Ну, ладно, там о верблюдах, это все понятно. О пчелах шла речь, это я совершенно точно помню. И мы еще это обсуждали в эфире с удивлением, а как это вообще все должно выглядеть. То есть, может быть, уже вот в современной редакции, в нынешнем состоянии закона это убрано, но, по крайней мере, тогда всех надо было маркировать. Вот в той, в первой версии.
Да, ты знаешь, действительно, вот Владимир Бурматов говорил о том, что вот два раза возвращался закон Минсельхоза, потому что там было вот таких очень много...
Да, я просто когда увидел, мне глазам не поверил.
Очень много таких новелл, которые, конечно, они были нереально неосуществимы, ну и, естественно, и для самих животных это было бы, наверное, не очень хорошо, если татуировку делать, как ты говоришь, пчеле.
Ну, пчеле. А хомячки и суслики, например, они подлежат регистрации? Вот, ничего? Я понимаю, что я слишком тонкие подробности выясняю. То есть, кого регистрировать-то надо будет?
С учетом того, как быстро размножаются...
А попугаев?
Быстро размножаются хомячки и суслики, их просто невозможно догнать.
А попугаев, я не знаю. Ну, мало ли кто кого держит. Я просто не совсем, конечно,
понимаю. Ну, с другой стороны, вот у меня есть собака. Я вот, наверное, тоже один из приверженцев такой регистрации, потому что и татуировок, и либо бирки, потому что...
Ты готова за это платить деньги? А потом еще налог какой-то...
Да, я заплачу, потому что боюсь, если она сбежит, ее найдут, чтобы мне ее вернули.
Нет, но если регистрация, то это предполагает, что будет на ней все-таки какое-то обозначение.
А вот ты знаешь, если...
Идентифицировать можно будет.
И прописать в своей квартире, потому что, мне кажется...
Ну и прописать, а она потом потребует часть квартиры, если там что-то не понравится.
Потому что мне кажется, что она занимает большую часть квартиры, чем я. Это точно.
Да, любопытно все это. Значит, вот какая новость. Я уж не знаю ее, так сказать, с восторгом преподносить. Ну, давай попробую. За три дня боевик «Никто» российского режиссера Ильи Найшулера собрал $6,700,000 в американских кинотеатрах и еще более 5 миллионов в прокате за рубежом. Сразу предупреждаю, что это смешные просто деньги для американского проката, хотя, конечно, пандемия вносит свои коррективы.
Он не просто собрал, он возглавил прокат на этих выходных. А дело в том,
на самом деле там в уикенда, но раньше, в прежние времена, шли, так сказать, измерялись суммы сотнями миллионов долларов.
Дело
за
в том,
один
что
уикенд.
Кинотеатры в таких городах, как Лос-Анджелес, только начинают открываться, потому что в некоторых из них еще действуют очень жесткие ограничения и правила. Поэтому это вот, знаешь, это у них это был первый уикенд после пандемии, когда люди только пошли в кинотеатры. И на этом фоне он, то, что он собрал наибольшее количество зрителей и долларов, это действительно успех. Давай послушаем Егора Москвитина.
Кинокритика.
Перспектив получения премии, на мой взгляд, нет, потому что это кино сугубо жанровое, причем сделанное в так называемом невысоком жанре боевика «Возмездие». Но это не делает его плохим, это просто делает его нерелевантным для всевозможных «Оскаров», «Золотых малин», «Золотых глобусов» и так далее, и так далее. То есть там нету ни каких-то возможностей для драматической работы актеров настоящей. Сценарий не подразумевает какой-то большой психологической глубины. Это просто очень хорошее развлекательное кино. Во-первых, это кино, которое нравится самым разным возрастным аудиториям. Оно определенно понравится тем, кто вырос на американских боевиках про крутых героев. Вторая причина успеха – это невероятно зрелищная режиссура и остроумный сценарий с юмором и с саспенсом. То есть это действительно такой боевик, который держит зрителя за шкирку.
Я просто смотрю фотоматериалы, связанные с боевиком. Вот на некий мужчина окровавленный, его лицо изображено, которому прикасаются много-много кулаков, сминая его еще больше. В общем, да, так сказать, достаточно эпатажно.
Но говорят, что с юмором. Мы не будем
с юмором, то
мы
да.
же не будем раскрывать полностью сюжет, потому
тем более,
что...
мы не смотрели фильм, давай признаемся.
Мы не смотрели фильм и не будем по другим причинам раскрывать, потому что он как раз сейчас идет и в прокате в России, и можно будет еще пойти и посмотреть, и получить удовольствие. Так, тем более, что я очень давно не была в кинотеатре. Наверное, как те же американцы соскучилась.
Смотри, я так понимаю, в Соединенных Штатах снят фильм, да? Угу. Значит, главная роль Боб Оденкерк. Во «Все тяжкие» он играл в сериале, в легендарном уже. И «Лучше звоните Солу» тоже такая, значит, интересная работа. Значит, еще актеры. Кристофер Ллойд, довольно известный. Кони Нильсон, Алексей Серебряков тот самый. И Александр Паль. Ну, в общем, такой международный набор. Ну, может быть, это действительно что-то интересное, и стоит посмотреть.
Да,
тем
если
более,
бюджет
видишь,
фильма
миллионы долларов собирает.
16 миллионов, то он уже почти окупил себя.
Ну да. Кстати, бюджет не очень большой, но на самом деле авторское кино могут снять некоторые режиссеры за 500 тысяч. И это гениальный фильм. Спасибо большое, Илья Харламов и Елена Глещинская.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».